сразу приступаем к уроку. Как урок озаглавлен? Благодарю. Раз Валентина Ивановна произнесла. Искупитель Иов. Первый вопрос. Это искупитель Иова или наш искупитель с вами? Но урок как строится, собратья, я хотел бы, чтобы мы так будем говорить. Вот искупитель Иова, это одна и та же личность, Иисус, что у Иова, что у нас. Но представление об искуплении, об искупителе, у Иова и у нас одинаково или нет? Еще один вопрос. Когда Иов живет, и еще нету страданий, он знает об искупителе?
Немножко знает.
Тогда скажите, что он знает об искупителе?
Все есть.
Что он знает об искупителе, сособратья, когда еще нет страданий и вот, да.
Что он может от грехов юности искупить и ввести в новую жизнь. Это...
Да, значит, он об искупителе знает следующее. Книга Иова начинается то, что он приносит жертвы за кого? За детей. И он уже имеет некоторое представление, что такое искупитель. Еще брат Антон подчеркивает одну интересную мысль. Он на практике знает, что искупитель может его избавить от грехов. И этот искупитель может сделать, что он живет непорочной жизнью. Но теперь постигли испытания его. И я хочу теперь посмотреть, как истина об искупителе, или может быть еще один момент такой важный. Собратья, есть истины, которые мы приняли очень легко. Ну, нам они были поданы готовыми. Ну, например, мы радуемся истине об искупителе, который в небесном святилище. Но как истина это, какой ценой? Истина эта людям открылась.
Не дошла.
Вот открылась, когда они впервые поняли, что Христос на небе. Какой ценой?
Разочарование.
Да, разочарование 1844 года. Люди картошку не копали. В белых одеждах Иисуса готовились встречать. А Он не пришел. Потом все смеялись над ними. Но видеть, так вот мы, смотрите, какая очень важная. Некоторые истины, которые мы получили легко и даром, людям давались огромной ценой. Поэтому сейчас мы посмотрим, какой ценой досталось для Иова. Вот более глубокая истина об искупителе. Начнем с третьей главы. Третью главу хочу, чтобы вы смотрели с таким вопросом. Когда бедствие Иова постигает, в чем он хочет найти, ну, облегчение или утешение? Можете вы смотреть на третью главу и говорить? Третий текст.
Поверни день, который я родился, и ночь, которую сказано, зачался человек.
Благодарю. Значит, в чем он хочет найти утешение?
Какой народ, как
Да-да-да, вот именно, Евгения Александровна, вот в этом-то и суть. Ведь он ни в чем не может найти облегчения, поэтому пробует что сделать? Проклясть день. Потом что еще сделать? Проклясть ночь. Есть или нет? Есть, чтобы хочет ночь проклять. Потом еще что он делает, чтобы найти утешение? Начните с 12-го, не, с 13-го текста. Хотя можно и с 11-го текста.
Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колено? Зачем было мне сосать сосы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы спокойно.
Ну, может, так пробегайте. Смотрите, собратья, в чем он хочет найти утешение теперь? В чем? В смерти. Вы представляете, смерть злейший враг и последний враг. Но Иов так страдает, что для него что? Смерть избавления. И смотрите, как он красиво описывает, что там все лежат, все хоть и цари, и все равны, и никто никого не притесняет. Вы знаете, когда читаешь, думаешь, как хорошо умереть. Так поэтически он смерть описывает, собратья, что хоть умирай уже, хоть живой, да, хоть прежде времени бери что, и умирай. Так, собратья, это тоже попытка что сделать? Себя как-нибудь утешить вот размышлением о смерти. Давайте еще посмотрим, в чем он хотел найти утешение. Скажете или нет? С 20-го текста.
На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вылили бы ее охотнее, нежели клад. Обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб.
Слышите? Вот Иов пробует теперь найти утешение для себя прежде всего. Вот в таких... Но я бы сказал, мрачных красках. И когда он в этом чувствует, что нету утешения, в ком он еще рассчитывал найти утешение? Не-не, ну уже с гробом и со смертью покончим. Ну, он рассчитывал, что жена его утешит. Еще на кого он рассчитывал, что его утешат? Друзья утешат. Еще на кого он рассчитывал? Он рассчитывал, что может хоть Бог с ним поговорит. И вот, собратья, теперь хочу, чтобы теперь мы поняли, что Иов оказался в ситуации, когда сам утешение ни в чем найти не может, он попробовал это делать, а с реальных, от кого оно должно было бы, по идее, прийти, оно не приходит. Что теперь ему делать? Собратья, и вот посмотрите величие его духа. Не понял.
Надежда на то, что Бог так и обездится, но не может быть такого. Я думаю, я так думаю.
Да. И вот он теперь хочет найти утешение в Боге, который против него воюет. Он пробует найти утешение в Боге, который с ним воюет. Памятный текст кто-то скажет или прочитает?
наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и не чужим Богом.
Ивановна, не чувствуете, где есть здесь напряжение, в чем? Когда речь идет об искуплении. Какое напряжение есть?
Не так думали люди.
Да. Реальность, как Бог становится искупителем, в корне противоречит мышлению, как думают люди. Собратья, вот это надо подчеркнуть. Даже верующие люди не ожидали, что искупление произойдет таким путем. Вы будете перечитывать, сколько бы текстов ни перечитывали, вы всегда увидите это напряжение, как действует Бог и как думают люди. Хорошо. И теперь переходим сразу в 19 главу. 19 главу, кто готов читать? Яковлевна, пожалуйста, по-моему, с 25 текста надо читать, и мы будем секретничать с вами.
А я знаю, искупитель мой жив.
Благодарю. Как, какое имя Иов дает Богу?
Искупитель.
А точнее? И еще точнее.
Живой искупитель.
А мне нравится мой.
Я Господь Бог твой.
Я Господь Бог твой. Поэтому очень важно, когда кто-то может сказать, искупитель что? Не просто искупитель что? Мой. Поэтому, собратья, первая мысль. Во-первых, Иов принимает Иисуса как личным, что? Искупителем. Искупитель мой жив. Пожалуйста, если мысль есть.
Ну, все нечестивые цари Израиля, обращаясь к пророку, говорили, помолись Богу твоему.
Да. И когда вы будете читать историю, всегда так Бог для некоторых очень и очень далекий. Иов говорит, искупитель мой что? Жив. Дальше. И теперь переходим к эсхатологии. Многие не видят в книге Иова великую эсхатологию. Ну, там особенно речи Бога, великая борьба там. Ну, то, что мы уже с вами, может, мы дойдем до разоблачения дьявола по уроку, там есть смысл. Ну, не знаю, хватит у нас времени на это. Значит, эсхатология. И он в последний день. Какой это последний день?
Пришествие.
Да.
Земли.
Что?
Последний день Земли.
Да, значит, во время второго пришествия, мы уже по-адвентистски будем говорить, во время второго пришествия Бог Иова воскресил. Он в это верит. Где вы видите в речи Бога, где вы видите в речи Бога, что Бог подтвердил эту идею Иову? Кто-то может вспомнить или нет? В 38 главе. Ну, давайте тогда вместе. У меня тоже это место не записано, собратья, но по памяти. Там отворялись для тебя
17. Врата смерти.
Да. И, пожалуйста, Яковлевна, читай.
Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной? Обозрел
ли? Недостаточно. Вот один текст. Собратья, в речи Бога мы никогда, ну, мы не обращали внимания на эту идею. Но как вы думаете, о чем Бог это спрашивал? Не понял. Сергей Николаевич, вы либо говорите, или...
Умирал ли ты?
А я думаю, нет. Смотрите, что там сказано. Отворялись ли для тебя врата смерти? То есть, был ли ты свидетелем когда-нибудь кого? Воскресения. Или я неправильно мыслю?
Думаю, неправильно.
Что?
Врата – это когда ты входишь в смерть, то есть умирал. То есть было ли смерть и выходил ли обратно, как Иисус?
Да, да, да. Так вот я хочу подчеркнуть вот эту мысль, что когда Бог спрашивает, открывались для тебя врата смерти, умереть очень легко, собратья. Туда вход свободен.
Всегда врата открыты.
Там вас встречают с распростертыми объятиями, если можно так сказать. А выйти оттуда...
Надо,
чтобы открылись. Поэтому, собратья, ту идею, которую Иов высказывает, Искупитель мой жив, и он меня еще воскресит, то здесь как бы созвучно с Иовом, Бог ему говорит, для тебя это еще не делалось, а я эту идею, ну, а я этим владею. Да, пожалуйста.
Мне еще ты власть над смертью.
Пожалуйста.
То есть не в том смысле, что умер, воскрес, все умрут и все воскреснут, ну, правильные, а имеешь ты для этого власть над смертью, как в Откровении про Иисуса, имеешь дверь отворить и затворить.
Да, имею ключи ада и смерти. Благодарю. Так, пробуем еще, собратья, затронуть одну мысль об Искупителе. Искупитель мой жив, и он в последний день. Вы помните историю, где тоже вот эта идея «последний день» дважды обыгрывается. Не помните в жизни Иисуса с какой женщиной?
Последний день праздника.
Марфа.
Да, Марфа. И Христос обсуждает вопрос воскресения Лазаря. И Марфа говорит, знаю, что воскреснет в последний день. То есть она верит так, как мы, что во время второго пришествия. А Христос что говорит?
Если будешь веровать.
Если будешь веровать, то увидишь славу Божию. А Христос говорит, что это не когда-то, а это что? Это вот сейчас, пожалуйста.
Можно сказать, что он отвечает, что я твой первый и последний день.
Да.
А не какое-то там будущее.
Это не доктрина. Собратья, это не доктрина, что все будут воскресать, ну, потому что есть учение такое. А я воскресение и что?
И жизнь.
Поэтому беседуя и с Иовом, когда Иов говорит в последний день, то он имеет, как и Марфа, второе пришествие. А Христос говорит, что он как Искупитель реально это сделает сейчас, а не когда-то. В чем еще Иов нуждался как, ну, в искуплении? В чем еще, что Бог для него нужен был, как искупитель теперь? Скажете или нет? Что искупитель, ну само слово, что значит искупитель? Выкупить. Значит, в чем его еще нуждался? Ну, мы уже поговорили о смерти, о теле, о воскресении. О возвращении утраченного. Помните Руф, Наимель? Ближайший родственник что должен сделать?
Выкупить
и возвратить. И то, что Иисус является искупителем для Ева, в чем выразилось? В том, что он возвратил ему что?
Вдвое.
В чем еще искупитель Иова должен был Иову послужить? Скажете или нет? Да, исцеление от болезни. Помните, сказано, когда из Египта выводят, то никакая болезнь вас не постигнет, потому что выход из Египта – это еще один символ великого искупления. Итак, вы видите, Иов нуждался только вот в таких вопросах искупления, которое крайне необходимо было ему. Ну, теперь, в связи с тем, что в уроке очень много затронуто об искуплении Нового Завета, давайте эти четыре пункта дополним, что расширено в Новом Завете искуплением, хоть перечислим. А потом опять вернемся к Иову. Помните, ожидая искупления, вся тварь совокупно стенает и мучится. Значит, искупление будет всего тварного мира и нашей земли. Зачем еще искупление нужно? Что оно еще включало, о чем Иов никогда не думал? Но в нем принимал участие. Давайте некоторые цитаты почитаю. Первое. План искупления или вопрос, что было раньше, творение или план искупления? Да. Значит, идея искупления родилась раньше, чем идея творения. Ну, осуществилась. Тайна искупления, дух пророчества говорит, в которую должны ангелы проникнуть. Вот ангелы интересовались искуплением. То есть, мы думаем, что Иову вроде бы так трудно давалось. Так он же в страданиях. Да.
Можно ли сказать, что план искупления, скажем так, не когда-то родился, а вообще существовал вечно? Потому что, мне кажется, если размышлять о Божьем уме, то все, что там находится, ну так, говоря приземленным человеческим вообще пониманием, существует вечно. Не вечно существует только то, что Бог делает видимо. Например, планета, человека, Вселенная, это имеет свое начало. А его мысли как бы существуют всегда, о всех категориях, будущем, прошлом, настоящем.
Могу. Вот если хочешь, смотри, что прочитаю. Ну, очень интересная мысль. Сейчас. У ненависти было начало. Поэтому ей придет и конец. У любви не было начала и не будет конца. Она вечна. Да. Но видишь, почему мы говорим о плане искупления, как бы о начале и конце? Потому что был момент, когда грех выходил в мир. Ну вот как ненависть берет свое начало. И когда озеро огненное, то мы видим и его конец. Поэтому почему я использую выражение, что план искупления как бы растянут во времени, имеет начало и конец только потому, что он связан с возникновением греха. То есть если бы, например, грех не возникал,
ну, тут, скорее всего, визуализация того, что было невидимо, но оно было.
Хорошо. Собратья, вы же знаете, я всегда люблю так.
Необходимости то не было в искуплении, пока греха не было. Правильно?
Но сама идея была.
Ну, а идея была, правильно.
Но другие миры тоже имели дерево познания добра и зла, но просто не нарушало.
Да, они выдержали испытания.
Да, на нашей технологии так случилось.
Значит, эти две идеи параллельно были, на случай.
Да.
Очень,
да.
И выдержка духа пророчества. Из всех грешников самыми виновными являются те, кто презирают средства, предназначенные Богом для искупления человека. Значит, какой самый великий грех или еще непростительный грех? Да, что у Бога есть средства для искупления, а я этим средством пренебрегаю. Да. Освобождение Израиля из Египта было наглядным примером искупления. И вот эта выдержка, собратья, может, расскажите завтра эту идею. Цену нашего искупления невозможно осознать до тех пор, пока спасенные не предстанут вместе с Искупителем перед престолом Господним. Вот когда мы цену искупления только поймем. Причем, заметьте, я сам никогда на эту мысль не обращал внимания. Когда уже искупленный со Спасителем предстанут перед престолом Божиим. Так что искупление мы можем пережить. Вот тут есть одна еще мысль. На земле можем познать начало искупления на личном опыте. Вот, собратья, здесь я хочу остановиться. Ну вот это рассказать нельзя. Это надо вот с Богом как-то пробовать переживать изо дня в день, когда Бог работает над вами, как искупить. Сказано, что на земле мы только начинаем понимать на личном опыте искупление. А последствия простираются в вечность. Посмотрите еще на одну идею. Мы вот сейчас возвращаемся к Иову. Что дьявол хотел через страдания сделать с Иовом? Он хотел, чтобы тот похулил Бога. Сломать дух, спасибо. А что произошло в результате того, что вот Иов правильно переносил эти переживания?
Он поднялся еще на более высокую ступень.
Скажи громко, я не буду.
Он поднялся еще на более высокий уровень, чем был до испытания.
И вот здесь хочу остановиться. Собратья, поверьте. Каждый день, вот какое небольшое испытание, переживание, опыт не было, вы должны чувствовать, если Бог работает над вами, то вы чувствуете, что вы как-то подросли. Давайте я об Иове расскажу. Когда Иов жил, он об искупителе понимал очень легко. Так, как сейчас харизматы понимают. Что раз искупитель у тебя, ты не должен быть бедным, ты не должен болеть, ты то-то-то. И в Иова все это было, вы понимаете, как это здорово. Он понимал, искупитель только что, только дает. Но потом, когда он пережил и понял, что искупитель это тот, кто будет выкупать меня ценой собственной жертвы, вдруг он что-то осознал, и для нас, брат Андрей пел там хорошую песню, о том, что мосты надо строить. Поэтому первый, кто об искупителе говорит, это Иов. И он в страданиях рождает доктрину об искуплении, собратья. В страдании он рождает доктрину об искуплении. И когда дьявол хотел его утопить в горе, то наоборот произошло, что в момент страданий родилась величайшая доктрина об искуплении.
Да, он понял, что Бог его воскресит.
Да. Так вот это, что значит, если искупление работает в моей жизни, собрать? Поверьте, это должно реализовываться в нашем духовном или укреплении, или понимании, или зрелости нашей, или хотя бы в видимости, что Бог вот со мной. Иова 17:3, сестра Екатерина. Если сложно вам найти, то кто нашел, пожалуйста, читайте.
Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня?
Благодарю. Брат Андрей, не можешь подчеркнуть, на чем искупление построено?
Поручился сам за меня пред
собой? Да, поручись сам. За меня перед кем? Перед собой. Искупление, собратья, это исключительно, когда Бог делает что-то для меня ради себя и перед кем?
Перед
и перед собой. И теперь, собратья, посмотрите еще одну красивейшую идею. Скажите, как мы молимся? Вот как мы молимся? Вот смотрите, Господи, приди. Так же, да? Господи, услыши. Господи, помоги. Скажите, как я умолился? Ну, да, я думал, вы обращали внимание, но раз нет, то давайте начнем читать некоторые тексты. 7 глава, 19 и 20 текст. Сергей Николаевич, если вы можете громко.
Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить силу мою.
Как я умолиться Богу?
Ну...
Собратья, я знал, что никто на это не обращает внимания. Обычно Иов очень нестандартно молился. И у меня нет времени сегодня посмотреть многие молитвы Иова, где он просит, чтобы Бог что сделал?
Ушел от
него. Скажите, вы бы рискнули так Богу помолиться? Я сейчас не эту мысль, Николаевич, хочу сказать. Скажите, вы бы рискнули так помолиться? А еще, вдруг бы в церкви кто-то так помолился, вы бы сказали аминь за такую молитву, а?
Некоторые вещи были не открыты, не понимал. Было фруктов, но на
себя, если отправили. Собратья, но смотрите, вот он так молится. Мы считаем, что он неправильно молится, но Бог его слышит, и Бог ему отвечает. Да, так вот, собратья, мысль, какую я хочу о чем сказать. Вот когда человек искренен до конца, вот искренен до конца и не боится даже того, ну, например, что его вот запишут, а он говорил неправильно, а потом все будут читать, как я буду выглядеть перед людьми.
Почему он говорил неправильно? Он правильно говорил. правильный, значит, он все правильно говорит.
Хорошо. Хорошо. Собратья, кто что понял, хорошо. Двинемся еще дальше. Да давайте посмотрим еще одну мысль. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это повеление или это обетование?
И то, и то.
О, благодарю, собратья. Я хотел бы, чтобы вы сегодня увидели еще красоту этого текста. Когда Бог говорит, будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный, Он подразумевает и требования, ну, таким ты должен быть, требования к тебе, но это и что? Обетование, что если ты будешь стараться, то что?
Будешь.
Ну, будешь хотеть, то ты будешь таким. И смотрите, почему мы об этом говорим. План искупления предусматривает наше полное освобождение от власти сатаны. Вот, собратья, поверьте в это. Там мы говорили о Иове как неопорочном, помните, некоторое время, потом мы эту тему оставили. Ну вот теперь в искуплении. План искупления предусматривает наше полное освобождение от власти сатаны. Это дух пророчества. И лицемерие фарисеев было плодом своекорыстия. Понимаете, в чем проблема или нет? Вот всегда, как только в любом вопросе чуть-чуть проскальзывает идея, мне это выгодно, я этого хочу, просто я хочу настоять на своем мнении. Собратья, вот это уже закваска фарисейства. Поэтому вот эта верхняя фраза, которую мы читали, что план искупления предусматривает полное освобождение от чего? От власти сатаны. То есть нет у дьявола ниточки, за которую можно меня было бы дергать. Ну и последняя мысль на сегодня. Это разоблачение сатаны. Помните, мы говорили, как дьявол зачем прячется. И теперь вот мысль эта. В работе искупления нет принуждения. Собратья, в работе искупления нет принуждения.
Доброго.
Да. То есть никогда Бог ни на кого не надавит. И вторая мысль. Грех явил свою природу, и сатана должен явить свою природу. Там в разделе «Откровение разоблачения сатаны» там мысль такую, я думаю, стоило бы показать. Когда Иов начинает страдать, то дьявол там прячется за совеями, за Божьим огнем и за прочим. И небожители видят, что это дьявол делает, а жители земли так дьявола и не увидели. Когда Христос умирает на кресте, небожители все поняли, а жители земли?
Не поняли.
Не все. Часть поняли, часть нет. Поэтому, собратья, в искуплении нет никакого принуждения. Что делает Бог? Попробуйте это прочувствовать. Бог допустит, когда откроется человек греха, сын погибели. И это должны будут уже увидеть все люди. То есть вот в искуплении нет принуждения. То есть Бог будет вести так, чтобы дьявол открыл себя самого. Ну и вот вообще шокирующе, смотрите, даже после тысячелетнего царства воскресение нечестивых, и вдруг интересное выражение, и дьяволу, и он будет освобожден как?
На малое время.
Зачем это на малое время его еще освобождать? Смотрите, уже всем все понятно, уже те спасенные, те на небесах спасенные, грешники тоже уже видят. Зачем еще его на малое время? Да, чтоб сам себя открыть. Каким образом? Вот город Иерусалим. Понятно мысль?
Потому что раньше все видели его деятельность, каждый в своем поколении отдельно.
Да.
А это все поколения одновременно на него смотрят в одно время, одними глазами, на одно событие.
Да. Но, собратья, понимаете, что еще проблема какая? Когда уже дьявол 100% себя откроет, кое-кому будет познавать. Поэтому вот искупление еще, собратья, поверьте, что такое, как искупление в вашей жизни работает. Если вы можете видеть в вашей жизни не только работу Бога, но и работу дьявола. И когда у вас хватает мужества, честно себе сказать, вот на этом я попался. Вот этого не разглядел. Вот здесь только потому, что черты характера не были возрождены, наговорил лишнего.
Ну, бывает, что даже чувствуешь, когда дело подстрекает тебя на шутка.
Да.
Ты уже понимаешь это, но надо уже как-то или остановиться, понимаешь, надо уже молиться или что-то такое, потому что будет искушение.
Значит, благодарю вас за откровенность. Вот, собратья, я сегодня хочу, чтобы мы молились и научились по жизни вот чувствовать, вот где это сатанинская уловочка. Потому что не разоблачение дьявола когда-то, а разоблачение дьявола вот в нашей ежедневной жизни. Да, ежедневно. Пожалуйста, у кого есть какие... Пожалуйста.
Ну, в этом тексте, вот, а я знаю, искупитель мой жив, еще важно разобрать слово жив. Что такое искупитель жив? Живой Бог, живой искупитель. Вот если посмотреть Библию, то от бытия до откровения идет мысль, которая часто встречается в Библии. Я жив, я даю жизнь, я Бог живой, там вода жизни, жизнь живой. И даже в Откровении мы читаем, ты думаешь, что ты жив, но ты мертв. Поэтому что такое жив? И живой человек или живой Бог. Это не только когда работает желудок, печень и глаза крутятся. Это состояние ума и направление деятельности. Это и есть жизнь. Потому что об одних людях Иисус говорит, оставьте мертвецов, хранить своих мертвецов. Ну, мертвые, мертвецы
да.
Хранят. Поэтому можно быть живым, но быть в этом самом деле мертвым. Поэтому Иов говорит, искупитель мой жив, он понимает этого Бога, что это Бог жизни. Он, все его деятельность направлена на жизнь, а не на смерть и разрушение. Поэтому здесь видно даже поворот его мышления, что он уже понимает, что Бог это не тот, который меня уничтожает, а тот, который на самом деле меня животворит. И он из смерти, сам Иов, выходит в жизнь. Поэтому я сегодня дарю жизнь вокруг себя другим, как Бог дарит жизнь. Или я мертвый и сею смерть.
Благодарю. Пожалуйста, Евгений Александрович.
Ну, Елена Лайк тоже где-то писала, что пробудитесь от смертного сна, чтобы совершать служение, то приготовиться к излению поднего дождя. Оказывается, я думаю, что я служу, то все, а я еще в смертном сне могу находиться. Так вот, действительно, вот надо понимать умом, что быть живым, вот правильно, Антон, как я хочу сказать, что быть живым это не просто, что там пришел, послушал и ушел. И вроде я как живой. физически. А на самом деле, вот смертный сон, который пребывает в нас, порой мы, как мы, тепленькие. А на самом деле мы должны гореть и совершать труд.
Благодарю вас за эту идею. И еще есть критика или замечание? О чем молимся, братья? Мне понравилось Виова, собратья. Он говорит, из праха, ну насколько искупление сильно, что если я умру, то что от меня останется? Горстка праха. Но эта горстка праха сколько Христу стоит? Кровь Иисуса Христа. Поэтому, если даже умру, то мой прах настолько Богу ценен, что Он за него заплатил ценой своей крови. Давайте помолимся, желающие. Дорогой Господь, благодарим Тебя, что Иов среди величайших страданий и размышлений об утешении нашел, что утешение в Искупителе самое лучшее, ценное и благословенное. И благодарим Тебя, что Он принял Иисуса Христа не только как своего Творца, но как и своего Искупителя. Благодарим Тебя за эту возможность, которую можем и мы, приняв истину из книги Иова, верить в Искупителя Иисуса Христа, Господа и Спасителя, грядущего в наш мир. Аминь.
Аминь.